Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в деревянном доме на Петербургской. Надоедала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя не жалел себе на водку. Недосыпала, потому что старик страдал бессонницей и требовал развлечений. Одним словом, все это бедствовало и проклинало судьбу свою. В это время Млекопитаев и наглядел Псевдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда 17 лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую школу, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в содоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у нее никогда не было, ума тоже. Замуж ей давно уже не хотелось. При людях была она бессловесна, а дома возле Маньки и приживалок злая и сверлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее Псевдонимову. Как ни бедствовал тот, но однако попросил несколько времени на размышления. Долго они вместе с матерью раздумывали, но на невестино имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный и гаденький, но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того давали 400 рублей, когда-то их сам-то накопишь. «А ведь к чему беру в дом человека?» — кричал пьяный самодур. «Во-первых, для того, чтобы все вы бабье, а мне надоело одно бабье. Я хочу, чтоб и Псевдонимов по моей дудке плясал, потому я и благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот, назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю. А ты, Порфирка, ее бей, когда женой тебе будет. В ней 7 бесов от рождения сидит. Всех изгони и клюку изготовлю». Псевдонимов молчал, но уже решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы. Обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал. Может быть, именно потому, что все семейство на них злобствовало. Старуха Псевдонимова ему даже понравилась. Так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Псевдонимова заставили еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой казачка. «Ну, довольно. Я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной?» — сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и знакомых своих. Со стороны Псевдонимова был только сотрудник Головешки и Аким Петрович, почтенный гость. Псевдонимов очень хорошо знал, что невестка к нему питает отвращение, но он все переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приютилась в задних комнатах и теснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул совершенно пьяный, часов в 11 вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать Псевдонимова, решилась переменить гнев на милость и выйти к балу и ужину. Появление Ивана Ильича все перевернуло. Млекопитаева сконфузилась, обиделась и начала ругаться, зачем ее не предуведомили, что звали самого генерала. Ее уверяли, что пришел он сам, незваный. Она была так глупа, что не хотела верить. Потребовалось шампанское. У матери Псевдонимова нашелся еще только один целковый, у самого Псевдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовещевали. Она дала, наконец, собственные деньги, но заставила Псевдонимова выпить такую же чашу желчи и отца, что он уже неоднократно, вбегая в комнатку, где приготовлено было брачное ложе, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. Да, Иван Ильич не знал, чего стоили 2 бутылки Джексона, выпитые им в этот вечер. каковы же были ужас псевдонимова, тоска и тоже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичем окончилось таким неожиданным образом. Опять представились хлопоты, и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, укоры бестолковой невестиной родни. У него и без того уже болела голова, и без того уже чад и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь. Надо было искать в 3 часа утра доктора и карету, чтобы свести его домой, и непременно карету, потому что на Ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней 2 слов и даже не посмотрел за нее за ужином, объявила, что у нее нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять? Что делать? Да, было чего теребить себе волосы. Между тем Ивана Ильича покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоящий тут же в столовой. Покамест убирали со столов и разбирали их, псевдонимов бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровича, оставшегося дольше других. Но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоумение и в такой даже испуг, что наговорил самой неожиданной дряни. «В другое время я с удовольствием», — пробормотал он, «а теперь, право, меня извините». И, взяв шапку, поскорее бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то не кстати. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях псевдонимова. Наконец, псевдонимов, мать его и юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свести больного домой, а пока мест до кареты испробовать над ним некоторые домашние средства, как-то смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и прочее. За это уж взялась мать псевдонимова. Юноша полетел отыскивать карету. Так как на Петербургской даже и Ваник в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров. Стали торговаться. Говорили, что в такой час за карету и 5 рублей взять мало. Согласились, однако ж, на 3. Но когда уже в исходе 4-го часа юноша прибыл в нанятой карете к псевдонимовым, у них уже давно переменилось решение. Оказалось, что Иван Ильич, который был все еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным, даже рискованным. «Еще что из этого выйдет?» — говорил совершенно обескураженный псевдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома, то куда перенести его и где положить? Во всем доме было только 2 кровати. Одна огромная двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругой. И другая, новокупленная, под орех двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или лучше сказать обитательницы дома, спали на полу в повалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных, да и тех было ровно в обрез. Даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась. Можно было вытащить под кого-нибудь в крайнем случае. Но где и на чем постлать? Оказалось, что постлать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшую от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем постлать? Неужели на стульях? Известно, что на стульях стелят только одним гимназистам, когда они приходят с субботы на воскресенье, а для особы, как Иван Ильич, это было бы неуважительно. Что сказал бы он на завтра, увидя себя на стульях? Псевдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно — перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный купленный матрас, чистое белье, 4 подушки в розовом коленкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовая, выстеганная узорами. Из золотого кольца опускались кисейные занавески. Одним словом, все было как следует, и гости, почти все перебывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная хоть и терпеть не могла Псевдонимова, но в продолжении вечера несколько раз и особенно украдкой забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерины. Маменька новобрачной вступилась было за нее, бронилась, обещалась на завтра же жаловаться мужу. Но Псевдонимов показал себя и настоял. Ивана Ильича перенесли, а новобрачным постлали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была щипаться, но ослушаться не посмела. У папаши был костыль, ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кое в чем подробном отчета. В утешение ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой. Узнав, что карета уже не нужна, он ужасно испугался. Приходилось платить ему самому, а у него и гривенника еще никогда не было. Псевдонимов объявил свое полное банкротство, попробовали уговорить извозчика. Но он начал шуметь и даже стучать в ставни. Чем это кончилось, подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете пленником на пески в 4-ю Рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента, заночевавшего у своих знакомых, и попытаться, нет ли у него денег. Был уже 5-й час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У постели страждующего осталась на всю ночь мать Псевдонимова. Она приютилась на полу на коврике и накрылась шубенкой. Но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно. И с Иваном Ильичем сделалось ужасное расстройство желудка. Псевдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него все платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридоры спальни необходимую посуду и вносила ее опять. Однако ж несчастья этой ночью еще далеко не кончились. Не прошло 10 минут после того, как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату еще темную неожиданно ворвалась целая толпа ахующих и испуганных женщин во всевозможных дизобилии. Эти женщины были мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, 3 ее тетки приплелись, даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка немка, разыскавшая сказки, из-под которой вытащили силы для новобрачных, ее собственную перину, лучшую в доме и составляющую все ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с 15 минут, как пробрались из кухни через коридор, на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемые самым необъяснимым любопытством. Между тем кто-то наскоро зажег свечку, и всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержавшие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину только с краев, разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости, в этот раз она была до сердца обижена. Нравственно убитый Псевдонимов стоял как преступник, уличенный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. На шум прибежала и мать Псевдонимова. Но маменька новобрачная на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Псевдонимова странными и по большей части несправедливыми упреками на тему «Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен после такого сраму?» и прочее. И, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность на завтра перед грозным отцом, потребующим отчета. За нею убрались и все, ахая и покивая головами своими. Псевдонимовым осталась только мать его и попробовала его утешить, но он немедленно прогнал ее от себя. Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так как был босой и в необходимейшем белье. Мысли прекращали его в голове, порой как бы машинально он оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. Окурки папирос и конфетные бумажки все еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом, он просидел почти час. Ему приходили в голову все тяжелые мысли, как, например, что-то теперь ожидает его на службе. Он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы то ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось всей вечер. Приходил ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка, чтобы испытать его кротость. Сообразил он даже, что Млекопитаев хоть и дал 50 рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но 400 рублей приданных и не думал еще отдавать, даже помину о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи. Задумался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Мысли прекращались в его голове. Он это уже успел заметить. Думал он о семи бесах, сидевших в жене его, по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их. Конечно, он чувствовал себя в силах многое перенести, но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих. Так горевал Псевдонимов. Между тем огарок погасал, мерцающий свет его, падавший прямо на профиль Псевдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене, с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал и, дрогший, онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и, не поправляя ничего, не потушив огарка, даже не подложив под голову подушки, вполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым, мертвенным сном, каким, должно быть, спят приговоренные на завтра к торговой казни. С другой стороны, что могло сравниться с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Пролинский на брачном ложе несчастного Псевдонимова? Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. Сознание, хотя и едва мелькавшее в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, все еще мешалось в голове. Он узнавал, например, мать Псевдонимова, слышал ее незлобивые увещания вроде «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится, слюбится». Узнавал, не мог, однако, дать себе никакого логического ответа в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему. Чаще всех представлялся ему Семен Иванович, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иванович, а нос Псевдонимова. Мелькали пред ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которые продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка, освещавшего комнату, и все добивался мысленно, к чему служит это кольцо, зачем оно здесь, что означает. Он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить. Да и та, видимо, его не понимала, как он не добивался объяснить. Наконец, уже под утро припадки прекратились, и он заснул крепко без снов. Он проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели ставен узкую полоску, дрожал на стене. Было около 7 часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил все, что с ним случилось с вечера, когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный подвиг, свою речь за столом, когда представилось ему разом с ужасающей ясностью все, что может теперь из этого выйти, все, что скажут теперь про него и подумают, когда он огляделся и увидал, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного, вот тогда такой смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, увидал тут же на стуле свое платье, в порядке сложенное и уже вычищенное, схватил его поскорее, торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько, но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Псевдонимова с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце, она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надобно непременно. «Как же, батюшка, умойся, нельзя же не умывшись-то!» И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он мог бы теперь не стыдиться и не бояться, то это именно эта старуха. Он умылся, и долго потом в тяжелые минуты его жизни припоминалось ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка этого пробуждения в этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой, в которой еще плавали льдинки и мыло в розовой бумажке овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буквами, копеек в 15 ценой, очевидно купленная для новобрачных, но которое пришлось подать Ивану Ильичу. И старуха с камчатым полотенцем на левом плече. Холодная вода освежила его, он утерся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердия, схватил шапку, подхватил на плече шубу, подданную ему Псевдонимовой, и через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка и где кухарка, приподнявшись на своей подстилке, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал во двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все узнают. Все узнают. 8 дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти 8 дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое подземное пение, отверстый гроб, житие в уединенной келье, леса и пещеры, но, очнувшись, он почти тотчас же сознавал, что все это ужаснейший вздор и преувеличение, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его экстенс манке. Потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ее и всю выжигал и расстраивал. Он содрогался, представляя себе разные картины. Что скажут о нем? Что подумают? Как он войдет в канцелярию? Какой шепот его будет преследовать целый год, 10 лет или всю жизнь? Анекдот его пройдет в потомство. Он впадал даже иногда в такое малодушие, что готов был сейчас же ехать к Семену Ивановичу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал. Он порицал себя окончательно, он не находил себе оправданий и стыдился их. Думал он тоже подать немедленно в отставку и так просто в уединении посвятить себя счастью человечества. Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтобы искоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли, что и это вздор, и что при усиленной строгости с подчиненными все дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых 8 дней сомнений и муки, он почувствовал, что не может более выносить неизвестности, и решился отправиться в канцелярию. Прежде, когда еще он сидел дома в тоске, он 1000 раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожнет злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно, ему кланялись, все были серьезны, все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет. Он тотчас же и пресерьезно занялся делом, выслушал некоторые доклады и объяснения, положил решение. Он чувствовал, что никогда еще не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заменить. Дело шло великолепно. Наконец явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто кольнуло Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Аким Петровичем, толковал важно, указывал ему, как надо сделать, и разъяснял. Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича, или лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и встал собирать бумаги. «А вот еще просьба есть», — начал он как можно суше. «Чиновника Псилдонимова о переводе его в департамент. Его превосходительство Семен Иванович Шипуленко обещал ему место. Просит вашего милостивого содействия, ваше превосходительство». «А, так он переходит», — сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились. «Что ж, я с моей стороны, я употреблю», — отвечал Иван Ильич, — «я готов». Аким Петрович, видимо, хотел поскорее улизнуть, но Иван Ильич вдруг в порыве благородства решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение. «Передайте ему», — начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича, «передайте Псилдонимову, что я ему не желаю зла. Да, не желаю. Что напротив, я готов даже забыть все прошедшее, забыть все». Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумление на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того, чтобы слушать и дослушать, он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то уторопленно и даже неприлично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или, лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало и не замечал лица своего. «Нет, строгость. Одна строгость и строгость», — шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска обрела все его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его 8-дневной болезни. «Не выдержал», — сказал он про себя в бессилии и опустился на стул.